Очень важная тема, которую нужно обязательно обговорить в нашем эфире. Вчера, когда мы планировали этот выпуск, то назвали с Дмитрием Тузовым так эту тему. Завтра была война. Мировые медиа предупреждали, по крайней мере, готовились к тому, что сегодня, 15 апреля, в день рождения, в 105-й день рождения Ким Ир Сена, первого президента Северной Кореи, могла бы начаться война на Корейском полуострове. И мы поговорим об этой непростой теме с Еленой Снегирь. Она эксперт, кандидат политических наук, эксперт Института общественно-экономических исследований. Итак, первый вопрос. Переиграли мировые СМИ или, по-вашему, угроза начала войны сегодня таки была?
Добрый вечер. Угроза была. Угроза была, угроза остается, потому что Северная Корея обладает ядерным оружием, она это доказала. Сегодня, вот почему сегодня именно был риск, потому что обычно они в такие вот громкие даты проводят ядерные испытания, очередные какие-то ядерные испытания. И планировалось... То есть разведки мировых держав докладывали о том, что есть все признаки того, что Северная Корея планирует подземное испытание ядерного оружия, ядерной бомбы. И если до сих пор, до сегодняшнего дня это все происходило, как бы, ну, говорили, что нет, не нужно, давайте все-таки сворачивайте свою ядерную программу, не стоит больше этого делать, есть какие-то вот санкции, придерживались каких-то санкций, довольно условных, я бы сказала, то Дональд Трамп, он повел себя весьма решительно, он сказал, что он просто этого не потерпит, и доказательства этого весьма... Вероятно, что он к этому готовился, и доказательство этого он продемонстрировал удар по Сирии как раз вот через очень быстро, то есть решение было принято очень быстро в течение 3 дней, и есть все основания полагать, что он приурочил это как раз к своей встрече с Си Цзиньпинем, лидером Китая. Потом был удар по Афганистану, по базе «Игл» в Афганистане. Тоже для всех, для мирового сообщества это весьма неожиданные шаги такие Дональда Трампа. То есть вот решительность, он продемонстрировал свою решительность. И то, что он сделал заявление, что если Китай не будет помогать штатам, Соединенным Штатам решать проблему Северной Кореи, то они отважатся на то, чтобы решать ее единолично, и направил часть своей военной эскадры к берегам Северной Кореи, то, скорее всего, это возымело определенный эффект. И то, что мы видим, что испытания не состоялись пока.
Ну, вы знаете, а параллельно Соединенные Штаты провели первое испытание ядерной бомбы B-61 с самолета F-16. Вот буквально дословно, бомба B-61-12 была сброшена с истребителя F-16 на полигоне в штате Невада. Но мы знаем, что именно в Неваде ядерный полигон, в Соединенных Штатах испытания проводились без ядерного заряда. Но таким образом Соединенные Штаты показывают, что... они могут продолжить испытания ядерного оружия, совершенствование его. Ну, то есть это тоже такой серьезный знак и сигнал всем, кого это касается. То есть что, мы с вами сейчас наблюдаем новый этап именно ядерной гонки вооружения?
Как бы Соединенные Штаты могут проводить ядерные испытания, потому что они ядерное государство. То есть они легитимно владеют ядерным оружием. И Северная Корея нелегитимно им владеет, то есть она нарушила все те же свои обязательства, которые она принимала, потому что она подписала и ратифицировала даже договор о нераспространении ядерного вооружения в 1985 году. В 1993 году она из него успешно вышла, развивая свою ядерную, военную ядерную программу. Сейчас мы будем наблюдать игру мускулами мировых держав.
Ну да, то есть вот сейчас подтянется Китай, Россия, наверное, захочет что-то продемонстрировать.
Роль России.
Роль России — это, наверное, самое интересное для нас. Ну, как бы гонки вооружений, ядерной гонки вооружений, скорее всего, не будет, потому что уже некоторое время назад, несколько десятилетий назад, уже было очевидно, что ядерные державы достигли максимума, то есть запас ядерного оружия у ядерных стран такой, что можно несколько раз вообще уничтожить Землю. Поэтому смысла в гонке ядерного оружия, вооружений нет. Скорее всего, это будет гонка, да, вооружений, но техническая. То есть усовершенствованные методы уничтожения рода человеческого, ну, как бы более технические. То есть это носители, ракеты, носители, самолеты, системы противовоздушной обороны, системы перехвата, системы разведки. То есть вот это все, это, конечно, будет, здесь будет гонка вооружений. И если посмотреть, если смотреть правде в глаза, то лучше Соединенных Штатов нет. То есть Китай может конкурировать, но слабо Россия конкурировать не может вообще. Поэтому,
но есть,
кстати,
еще позиции Великобритании и Франции, которые тоже ядерные государства.
Ну, я говоря о Соединенных Штатах, я имею в виду Запад, то есть страны НАТО. Блок НАТО сейчас пока вне конкуренции. Что касается России, то...
Индия, мы еще забыли про Индию.
Да,
Пакистан.
Индия, конечно, Индия. Вот. Ну, Пакистан тоже ядерная держава, которая ядерная держава, но нелегитимная ядерная держава. То есть Индия, но все-таки я бы вот говорила о том, что НАТО пока вне конкуренции. Индия воевать с НАТО не собирается. Китай, да, он противостоит Соединенным Штатам. Что касается роли России, когда Дональд Трамп встречался со своим китайским визави на ранчо Мар-а-Лаго в Соединенных Штатах Америки несколько дней назад, то и они обсуждали как раз проблемы Северной Кореи, проблемы вообще Юго-Восточной Азии, то Россия, несмотря на то, что она имеет прямую сухопутную границу с Северной Кореей, она не упоминалась вообще. То есть ее позицию даже не брали во внимание. Вот это как раз и показывает действительно роль этой державы вот в данном случае в этом регионе. Поэтому, ну, вот как бы место России.
Поскольку мы обозначили все ядерные государства, ну, может быть, не все, потому что неофициально есть информация, что у Израиля может быть ядерное оружие. Да?
Но он не подтверждает. Он не опровергает и не подтверждает, скромно умалчивает.
Да, но возвращаясь к Северной Корее, с которой мы начали, поскольку происходит явная конфронтация сейчас на этом направлении, если произойдет боестолкновение, да, и американцы нанесут удар по неким ядерным объектам Северной Кореи. Вот интересно, какая может быть позиция России в этой ситуации? Мы наблюдали позицию России в Сирии, достаточно пассивную позицию и как бы некое даже такое оправдание того, что ничего страшного не произошло. Вот такая была позиция, во всяком случае, российских медиа.
О химической атаке ты говоришь?
Нет, это я говорю об ударе томагавками по военной базе Асада. Да? Вот в случае с Северной Кореей, это же тоже друзья россиян, Северная Корея.
Такие друзья, которых, наверное, стоило бы постесняться иметь.
Ну, это ихнее дело, там, с кем дружить,
да.
Конечно.
Но Россия, скорее всего, вмешиваться не будет. Потому что, прежде всего, Северную Корею курирует Китай. И это как бы понятно и очевидно. Россия может пытаться использовать эту ситуацию себе на пользу, пытаться решить какие-то свои проблемы, может быть, даже и в Европе, и в том же Средиземноморье, то есть пока Штаты будут заняты там войной, да, в Юго-Восточной Азии, но это на самом деле не дай бог, потому что никто не знает, какие запасы оружия наскладировал себе Ким Чен Ын за все это время, потому что он уже вот за последний год он провел больше ракетных испытаний, чем его дедушка и его отец вместе взяты. Говорят о наличии химического оружия 100% у Северной Кореи и плюс еще бактериологическое оружие. Эти удары все будут... Он будет наносить удары, Пхеньян, по Южной Корее, там, где находится база Соединенных Штатов, около 35 тысяч военнослужащих Соединенных Штатов. То есть это риск в том числе для Трампа. Он не может себе позволить привозить трупы своих солдат из Южной Кореи в США. Это очень большой удар. Поэтому...
Ну да, и вот в театр боевых действий в таком случае попадет и Япония.
И вообще весь это очень огромный риск для всего для всей Юго-Восточной Азии. Там не только Япония, там Япония, Филиппины, еще очень много других стран. И поэтому никому не интересно на самом деле вести там войну. Плюс это экономически очень важный регион. Удар по Юго-Восточной Азии подорвет вообще мировую экономику. Начнется кризис таких масштабов, которых еще не было. Поэтому это все нужно учитывать, помнить. И я уверена, что и Китай, и США помнят об этом.
Елена Снегир, кандидат политических наук, эксперт Института общественно-экономических исследований в программе «Киев-Донбасс». И мы говорим вот на такую тревожную тему об угрозе начала войны, настоящей войны на Корейском полуострове. Елена, а кто, по вашему мнению, имеет сейчас такое решающее значение, я имею в виду из окружения Трампа, это люди-ястребы, ну, которые хотят войны, это представители военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки или голуби, так называемые, мира. То есть очень хотелось бы разгадать логику его поведения, чтобы понимать, какие шаги возможны далее.
Ну, по моему скромному мнению, то наибольшее влияние на Трампа имеет его семья.
Вот так.
Да. Голуби, ястребы — это все антураж, который создается, они выполняют определенную роль. Конечно, они там что-то советуют, но встречу с Си Цзиньпинем организовал его зять, ну, по слухам, но тем не менее, Джаред Кушнер. И до этого он провел у него было несколько раундов встреч, и это открытая информация, то есть она прошла по всем новостям с послом Китая Соединенных Штатов, и он имеет очень хорошие связи с китайскими бизнесменами. Трамп, прежде всего, он не голубь и не ястреб, и он не хочет войны, он бизнесмен, он хочет делать деньги, он хочет сделать Америку снова великой, но он человек решительный. И это видно по его действиям. И там, где он считает, что нужно поступить именно так, применив силу, и это будет иметь хороший очень эффект в будущем, он это делает, он отваживается на такие решения, при том, что следует отметить, насколько точными являются эти удары. В результате 50 ракет «Томагавк» выпущено. Эти ангары разрушены, да, ангары остались стоять. Самолеты внутри расплавились. Бомба, матерь всех бомб, да, как они ее называют, сброшена на базу ИСИС в Афганистане. Афганские власти сообщают о том, что ни один гражданский человек не погиб. То есть оно погибло там около 30 боевиков. То есть удары хирургически просто точные. Поэтому ничто не говорит о том, что он хочет развязать войну. Он хочет решить проблемы.
Но, кстати, предыдущая политика Соединенных Штатов в Ираке тоже вполне возможно способствует такому пониманию, поскольку, как ни крути, эта военная операция была успешной с точки зрения Соединенных Штатов, да? Да, конечно, мы там фиксируем, что могут происходить какие-то теракты, но с точки зрения глобальной политики, вся эта история с нефтяными потоками, она была решена весьма удачно, как мне кажется. Поэтому, да, используя высокоточное оружие против террористов, наверное, конечно же, можно проводить столь успешные операции. Но и то, что происходит по периметру России, как вы считаете, как это влияет на политику Путина по отношению к Украине?
Кстати, действия Трампа, они принесли ему очень большой козырь уже в отношениях, в том числе с Россией. Он себя ведет сейчас как немного непредсказуемый лидер мировой державы. То есть если Москва привыкла иметь дело с таким миролюбивым Обамой, который будет идти договариваться, ужесточать санкции или пробовать ужесточать санкции, но не решится на военные действия. Трамп иной человек, он показывает, что вот сейчас он говорит одно, завтра он уже говорит другое.
То есть с этим парнем, это... с этим парнем лучше не шутить,
с
да?
С этим парнем невозможно как бы играть. То есть на самом деле это далеко не глупый человек. Я для понимания просто его личности рекомендую посмотреть на CNN. Есть ролик, они смиксовали его предвыборную риторику и то, что вот он как выступление сейчас. Это два абсолютно разных человека. Это просто стоит посмотреть. Что касается, еще хотела бы уточнить, не Россия, Трамп, вот заметьте, что Трамп даже о России пока, вот он ее как бы оставляет на потом.
Да, но
мы
сигнал
потом
это посылает.
Естественно, он формирует, условия, в которых он будет просто говорить, что делать и как оно дальше будет. С Китаем у него может быть очень, вот об этом еще просто никто не говорил, интерес ИСИС. То есть и Китай сейчас стоит перед угрозой радикального исламизма. Она пока незаметна, но все же.
Вот про Китай мы уже в следующем эфире, да, наверное, будем говорить. Спасибо большое.
Спасибо большое. Я напомню, вы слушали программу «Киев, Донбасс». Нашей гостью была Елена Снегирь, кандидат политических наук из Института общественно-экономических исследований.